Глухая, воробьиная, как говорится в народе, ночь настала. Сухой ураган, бушевавший 3 дня, сменился было затишьем, а теперь полил дождь. Гроза разразилась, заливая потоками влаги дымящееся московское пожарище. Дрогли бесприютные бедняки, которым не хватило мест по уцелевшим церквам, монастырям и жилищам. Хозяева последних принимали столько гостей, сколько стены вместить могли. Рыдает, дрожит, словно в ознобе лихорадочном, на ложе своем Иван в полутемной опочивальне Воробьевского дворца. Обширная горница выходит окнами в большой тенистый сад, сбегающий по откосу до самой Москвы-реки. Открыты окна, чтобы хоть немного освежить душный воздух нежилого покоя. Ветви столетних деревьев из черной ночной темноты заглядывают в окно тихого, слабо освещенного покоя, словно узнать хотят, какая душа томится и страждет здесь. Вдаль уходящая гроза дает о себе знать, порою синей вспышкой молнии, слабым рокотом отдаленного грома. И тогда тяжелые капли дождя, дробно так тарахтящего по листьям, чаще и звучнее, бьют по зеленым куполам старых деревьев великанов, по скатам дворцовых крыш, по влажной земле. Кроме 2 окон, выходящих в темный сад, 2 двери ведут в опочивальню. Вернее, 1 ведет сюда, а другая, с небольшой лесенкой, наглухо запертая, ведет из опочивальни в необитаемую совсем половину дворца. Та половина стоит выше по горе, чем эта. Вот почему и дверь не в уровень с полом прорезана. Вдоль 4-й, глухой на вид стены, осененная шатром, стоит кровать, ложе царское. Полночь скоро, лечь бы надо, но страшится непривычного ложа Иван, словно могилы. И не знает он, что стоит за этим постельным шатром наклониться, поднять половицу, хитро прилаженную, и откроется ход подо всем дворцом и под садом, вплоть до реки. А выход из тайника опять закрыт хорошо, дерном вся дверь обложена, кустами прикрыта. Полночь близко. Чу, частники домовые, которые здесь стояли и в ход были пущены с прибытием царя, выбивать мерно начали. 1, 2, 3, 12. Полночь настала. Еще сильнее жуть овладела Иваном. А Даша, правда, рядом спит. Не кликнуть ли его? Нет, что за вздор, совестно даже. Не мальчик уж он, 17 лет ему. Он царь, он муж. К Насте пройти? Тоже зря. Она совсем расхворалась от всех передрях недавних и ужасов. Христос с ней. Пусть почивает, голубка милая. Никогда, никогда больше не огорчит он жену, не изменит ей, Бог свидетель. Отчего это так мало света в покое? Разве еще свечники зажечь? От лампады и самому можно, не будя никого. Вот какой забавный 1-3 свечник стоит. Яблоко в середине, а в яблоке часы же тикают, словно сверчок большой. На всю комнату трещат. Тик-так, тик-так. Хорошо, что трещат, все веселее. Не совсем тишина могильная. Над Москвой далекой думы царя летают. Что-то там теперь. И опять твердит Иван. Прости, Господи, зарекаюсь искушать терпение Твое. Молится, а недавние страшные сцены так и мелькают в глазах. Море огня, потоки крови, дядин труп обезображенный, скорченные, обезглавленные трупы казненных бунтарей перед дворцом. И сейчас там они лежат. Хоть бы окно закрыть, да не смеет царь с лавки двинуться, дышать не смеет полной грудью, как будто боится чей-то сон потревожить. Нарушится заколдованный сон. И пробудится нечто такое, от чего мертвым на месте можно упасть. Оттого и сидит, не шелохнется Иван, рассвета луча только первого ждет. Если бы не буря, не тьма облаков, скоро б июньская ночь пролетела, а тут мрак кругом, жутко. Вдруг словно лист затрясся Иван, шорох за дверью. «Кто там?» — еле вырвался у Ивана хриплый оклик из горла, перехваченного сильнейшей судорогой. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» — раздается за дверью не чужой, но малознакомый голос. Отлегло у царя от сердца. Ни духи там, ни демоны, ни убийцы подосланы. Те бы молчком, без молитвы вошли. И голос хороший, знакомый, старческий чей-то, хотя еще не дряблый. «Аминь!» — торопливо произнес Иван, желая скорее узнать, кто там. Кого в полночь без предвещения обычного допустили в опочивальню к нему. Раскрылась дверь, и появился в покое Сильвестр, протопоп, духовник царицы. Обрадовался даже царь. Вот Бог живую душу послал, да еще такую хорошую. «Входи, входи, отче, милости прошу, рад я тебе. Только что так поздно? Не приключилось ли сызного чего на Москве? Или ты от отца моего митрополита, святителя нашего?» «От себя я, осударь, а поздно, потому дело такое великое, не всем очам видеть достойно». Снова мороз побежал по спине у Ивана. Странный вид у Сильвестра, суровое и скорбно лицо его. Видно, что тяжело налегает рука на пастырский посох, одежда вся мокрая. Сейчас пришел со двора. Правда, значит, дело великое, если в такую ночь из Москвы сюда прибыл. «Рад тебе, все едино, зачем пожаловал, сказывай, отче, все сделать готов. Бог меня посылает к тебе, сыне, чадо мое духовное, значительно, смело, — говорит поп. Никогда он с ним так не говорил, хоть и много раз приходилось им сталкиваться и в храмах Божьих, и у царицы. Совсем пророком выглядит библейским этот величавый, седовласый, могучий старик. Говори, отче, — повторяет смиренно Иван, — не я, Господь Бог, глаголоть устами моими возжелал и даст тебе в том дивные знамения. Знамения ли печет подавленный отрок? Да, сыне, знамения. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, сказано бо есть. И тебе, лукавец и прелюбодей, дастся знамение по воле Господней. Иван онемел. Впервые до слуха его коснулось такое слово. Но тут же он смиренно поник головой и повторил только «лукавец и прелюбодей». «И горше того, отче, каюсь со смирением, по чистой совести, и пусть по той правде простит меня Господь. Погоди, слушай сперва, потом и твоя речь придет, слушай, что было со мною». «Не нынче, еще 6 дён назад!» «Говори, говори, отче!» Весь трепеща, прижимаясь, как ребенок, к рясе священника, произнес Иван, предчувствуя, что услышит нечто необычайное. «Спал я в покое своем, вдруг голос воззвал меня. Прокинулся, гляжу, нет никого. Лампада сияет, и лик Спаса, кроткий и благостный, один глядит на меня, и вижу, словно слезы блестят на очах у кроткого. Глянул еще раз, нет ничего, ну, думаю, почудилось. Да на окно перевел глаза, чуть не крикнул. Весь Кремль, вижу, в огне пылает, и собор мой тоже. Господи, Господи, зашептали бледные губы Ивана, а рука невольно сотворила крестное знаменье. Дальше слушай, кликнуть кого хочу, протопопицу мать разбудить, голосу нет, подбегаю к окну, все исчезло разом, тихо, светает на воле, спокоен Кремль, цел собор стоит. Думаю, попритчилась, молился мало перед сном, сотворил молитву, лег. Снова глаз зовет, снова в огне все вижу кругом. До 3 раз так было. «Что ж не пришел, не сказал тогда мне, отче!» — зашептал Иван. «Гордыня, неверие обуяло. Думаю, что я за святой, чтобы знамения мне Бог подавал, забыл, что и в безднах адовых светит величие Божье. Дальше слушай. Спохватился я, вспомнил видение мое вещи, когда беда огненная над Москвой стряслась. Да поздно, так себе думаю. И снова нынче в ночи посетил меня, к тебе послал Господь, слушай». Вдруг загремел Сильвест. «Слушай, трепещи, грешник юный, овца заблудшая, вот уж секира при корне древа сухого. Усечено оно будет и ввергнуто в огонь вечный. Покайся, нечестивец, покинь утехи огорянские, игры содомские, оставь крови пролитие. Возрись на землю, на весь люд христианский, Богом врученный тебе. Мало ли посещал тебя Господь, и глад, и потоп, и мор на землю приходил, ты все не одумался. Покайся, чадо, не дерзай паки насилием всяким народ угнетать, не давай православных синклитам твоим в обиду, не на то вручен тебе венец прародительский. Очисти душу свою от всякие скверны, к людям стань милостив, к церкви прилежен, не то горе тебе. Взвешены грехи все твои на весах гнева Господня. Спеши одуматься, чадо. Гляди, вон пажити тобой и приспешниками твоими опустошенные, села разметанные, град престольный, грехов твоих ради спаленный, аки в последний час светопреставления. Гляди, вон жены, дети, старцы, в огне обгорелые, мученики безвинные, агнцы Божии. Вижу, вижу, стенал Иван, в уме которого ярко возникала каждая картина, поминаемая старцем. Словно бы наяву он видел все. Каюсь, грешен, прости, Господи, отпусти мне грехи мои вольные и невольные. «Стой, молчи, гляди, еще не все!» — властно продолжал старик. «Гляди!» — и он посохом указал на стену опочивальни. В это самое мгновение откуда-то пронесся по комнате сильный порыв холодного сквозного ветра и погасил почти все лампады, сиявшие в углу у образов. В то же время сверху откуда-то, как будто из двери, ведущей в запертые покои, мелькнул луч света слабого, скользнул по Сильвестру, по Ивану и озарил часть стены, покрытой дубовой панелью, гладкой, отполированной. Иван глянул по направлению руки Сильвестра, и волосы поднялись дыбом, зашевелились у него на голове. Он застыл от ужаса. Там явственно в светлом большом кругу стали скользить знакомые тени. Не раз совесть вызывала их перед умственным взором отрока. Но никогда с такой яркостью не видал он всех убитых, замученных, казненных и задушенных по его повелению, по прихоти его. Вот Шуйский Андрей, залитый кровью, с поникшей головой. Лицо плохо видно, но наряд, волосы, посадка — все его. Это он самый. Вот юные сверстники Иоанна, Дорогобужский, Кубинский, Воронцовы, братья, Овчина, Федя. Закрыл глаза Иван, они все идут, идут без конца, но теперь он видит, как с укором кивают они головами. Он слышит, как шепчут их мертвые уста, душегуб, убийца. А голос Сильвестра снова гремит, не закрывая очей на духовную скверну свою, гляди. Раскрывает невольно опять глаза Иван, глядит и видит самого себя, объятого адским пламенем, окруженного духами тьмы, которые ликуют добычи и мучают, вонзают в него трезубцы свои. Рыдание вырвалось из груди отрока. Вопль огласил весь покой, вырвался в раскрытое окно и замер в ветвях деревьев вековых. «Помилуй, прости, защити, Господи, каюсь во гресех моих тяжких. Ты, что разбойника простил и спас на кресте, спаси многомилостивый, помилуй мя, окаянного, помилуй мя!» И, бия себя в грудь, распростерся в молитве Иван. Гляди, снова раздается голос. Поднялся и видит Иван отца своего, хотя и не помнит он лица его, но таким вот отчеканен лик покойного Василия висел у него на шее, на гривне золотой. И грозит ему отец, а из-под земли словно лязг цепей раздался, тяжелых железных цепей, или врата адовы до срока разверзываются. И вдруг из-под земли же глухой замогильный голос разносится в ночной тишине: «Покайся, сыне, близок час!» — вещает этот замогильный голос. Отец грозит и глядит сурово, и сейчас же сверху, словно с неба, отклик послышался резко, повелительно: «Покайся, чадо, близок час!» — вскрикнул дико Иван и повалился без чувств. «Не было бы худо, отче!» — быстро входя в опочивальню, зашептал Адашев, стоявший за дверьми, все слышавший и видевший, что происходило с Иваном. Сильвестр только рукой отмахнулся, Адашев нагнулся к Ивану и стал прислушиваться. Юноша лежал в глубоком обмороке. Сомлел он, отче, положим его, и Алексей, добрый и жалостливый по душе, стал поднимать с помощью старца Ивана, уложил его в постель, за которой уж никого сейчас не было. Чревовещатель, приведенный сюда в свое время, ушел, как и пришел, согласно заранее полученным указаниям. Курлятев, третий пособник, которого научили действовать с волшебным фонарем, также тихо прикрыл дверь опочивальни, как раскрыл ее, и по пустым покоям прошел в отведенные для свиты флигеля. Иван все лежал, не шевелясь, почти без дыхания, бледный, с темными кругами, успевшими окаймить глаза. «Отче, право, боюсь я. Ничего, говорю, и врачеви так делают, поневоле согнившие гангрену, стружут и режут железом, и дикое мясо, на ранах растущее, обрезают до живого тела. Пусть телу тяжко, зато душа от язв и от струпов прокаженных очищается». И Сильвестр, спокойный, суровый, стал ждать, когда очнется Иван. Вот отрок вздохнул, пошевельнулся. Сознание вернулось к нему. Он вспомнил, задрожал, огляделся. Светло в покое и от огней, зажженных догадливым Адашевым, и от первых лучей зари, блеснувшей на краю небес, с которых унеслись грозовые тучи. «Отче, Алеша, жив я еще!» — попустил Господь, дал покаяться, — заговорил быстро Иван. «Я покаюсь, исправлюсь, только вы оба не покидайте меня!» — жалобно, тихо молил напуганный Иван, стараясь привлечь к себе обоих. А крупные жаркие слезы так и катились по бледным за одну ночь исхудалым щекам. Ясный рассвет вставал над землею вдали.